Мы переходим к следующему разделу Ветхого Завета – поэтические книги Ветхого Завета. Их 5 книг – Иова, Псалтирь, Притчи, Екклесиаст, Песни песней. Они объединяются общей темой – внутренние переживания сынов царства. Понимаете, вот мы говорили, исторические книги – это историческое развитие Царства Божия. А вот что переживали люди, которые в это царство входили, или сыны царства, это нам открыто в этих книгах. Почему и нам эти книги дороги? Потому что мы тоже сыны царства, и переживания их – это наши переживания. Поэтому нам любимы эти книги. Можно сказать, мы иногда книгу Псалтирь вообще ее печатают вместе с Новым Заветом. Она действительно имеет новозаветный дух, переживания Нового Завета. Но я бы сказал, что практически все эти книги, вот этот отпечаток носят в себе, что это внутреннее переживание сынов царства. Итак, у нас первая книга – это книга Иова. Но немножко о библейской поэзии надо сказать, почему мы их так называем. Значит, еврейская поэзия – это не рифма, как наша поэзия, а ритм или мысль. Ну, различают так – параллелизм, параллельные мысли. Но выражена, значит, в одной строке мысль выражена одними словами, затем в следующей строке она выражена та же самая мысль, но другими словами. И получается поэтический образ. Поэзия в Библии не только в этих книгах, есть и в других книгах Ветхого Завета. Например, я хотел из книги «Числа» такой яркий пример параллелизма прочитать. 23 глава, 19 стих. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Вот замечаете, первая мысль. Бог не человек, чтобы ему лгать. Вторая, точно такая же мысль, но другими словами. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. И получается поэтический образ. Он ли скажет и не сделает. Теперь второе выражение. Будет говорить и не исполнит. Теперь дальше. Бывает вот соответствие мысли, как здесь, та же самая мысль. Еще раз один такой пример, Псалом 113 возьму. Псалом 113. Читаем с 1 по 4 стих. «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святыней его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы». Понимаете, вот когда мысль повторяется, она, во-первых, закрепляется. Такая поэзия легко учится. Я еще раз хочу. Вот смотрите, мысль. «Когда вышел Израиль из Египта». Следующая опять та же самая мысль. «Дом Иакова из народа иноплеменного». «Иуда сделался святыней его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы». Итак, постоянно вот эта параллельная мысль. Но есть и другая поэзия. Это противопоставление мысли. Возьмем Псалом 19, 8-9. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». А здесь противоположная мысль. И она тоже получается поэзия. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». И еще так вот, чтобы как-то она запомнилась. В притчах. В притчах в основном все на противопоставлении построены, да? Притчи 27, 6, 7. «Искренне укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего». Полное противопоставление. Любящий укоризну делает, но они искренне. Ненавидящий целует, но это уж ложь. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. Но так построены притчи. Сытая душа, голодная. Та попирает, ей все, ничего не вкусно, а душе голодной все сладко. И вот эта поэзия, она чем хороша? Она легко переводится на все языки. Взять, кто немецкий знает, читать на немецком, и так же красиво звучит. И так и на английском, и так на любом языке. Потому что достаточно слов в любом языке, чтобы вот так перевести. Она легко учится, мысль врезается, так сказать, в сознание. Поэтому так приятно читать псалмы. Ну а теперь мы разбираем поэтические книги. Я хочу сказать, что думаю, что при разборе этих книг я буду много читать. Ну как не читать поэзию? Как ее можно передать прозой? Ее нужно только читать. Просто так пересказ поэзии не получается. Теперь книга Иова. Тема ее – тема страданий, смысл страданий. Вообще, что больше всего волнует живущих на земле? Страдания и смерть, да? И эта книга стоит первая в этом ряду поэтических книг. Она на такой самый волнующий вопрос отвечает – смысл страданий. Вообще такой вопрос, как согласуются страдания благочестивых людей со справедливостью Бога? Сыны царства – это для них самый глубокий вопрос. Это люди, которые избрали Бога, хотят жить с Богом, но они в своей жизни встречают страдания. И эти страдания имеют определенную цель. В этой книге Иова разный взгляд на смысл страданий. Для Иова страдания бессмысленны, он не понимает смысла. Поэтому ему их очень тяжело нести. Друзья Иова, у них взгляд такой, что страдание – это наказание за грех. И поэтому они думают, раз Иов страдает, значит, он большой грешник. Елиуй выражает другую точку зрения. Он говорит, страдание – это мера воспитания. Бог воспитывает посредством страдания или достигает каких-то целей. Ну, а затем Бог или образ книги или смысл книги. Тайна страдания лежит за пределами видимого мира. И мы не всегда получим ответы, почему страдания случаются. Но мы можем быть абсолютно уверены, что эти страдания имеют значение и имеют смысл. И это, так сказать, большое утешение. Страдания – это неотъемлемая часть сынов царствия, всех детей Божьих. Поэтому эта книга, разбор этой книги и книга, я думаю, дорого будет всем. Здесь есть, которые сейчас страдают, ищут вопросы мучительно, почему это со мной случилось или с кем-то. Те, которые страдали в прошлом, я скажу, здесь находятся все, которым еще придется страдать. И мы не раз обратимся к этой книге Иова и найдем в ней доброе утешение. Значит, книга делится на 5 частей. Первые 2 главы – истинная причина страданий Иова. Затем с 3 главы – дискуссия Иова с друзьями о смысле страданий. Это как бы по объему книги наибольшая часть. Она с 3 по 31 главу. Затем точка зрения Елиуя. Страдания – мера дисциплины. С 32 главы по 37 главу. Затем 4-я часть – Божье вмешательство с 38 по 41 главу. И последняя глава выделяется – венец страданий. Так мы сейчас будем и обзор делать. Значит, начнем с 1-й главы или с 1-й части – истинная причина страданий Иова. Первые 2 главы. Если у кого есть Библии, мы откроем их и будем смотреть, следить, читать. Значит, первые 5 стихов в первой главе – это знакомство с Иовом. Можно было бы так сказать – благословение или благополучие благословенного Богом человека. Тут так можно сказать – характеристика его. Сначала, где он жил, имя его, а потом характеристика. Смотрите, какая характеристика. Это был человек непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Какая хорошая характеристика. Непорочен, справедлив, как люди хотят, чтобы справедливы были, богобоязнен и удалялся от зла. Потом описана его семья. У него было 7 сыновей и 3 дочери. Затем его богатство, или можно сказать, благополучие. Действительно, он богат. И в 4-5 стихе рассказывается его духовное попечение о семье. Когда его дети, выросшие, собирались в день свой, похоже, в день рождения, то он молился за них, жертву приносил. Может быть, они согрешили. Я думаю, это нельзя думать так, что он этим только ограничивался. Видимо, он вложил в сердце детей Богу служить, но он все равно боялся, вдруг где-то они согрешают. И так он заботился и беспокоился о их духовном состоянии. Затем первое испытание. Это первая глава, 6 по 22 стих. Ну, там общий заголовок для этих испытаний. «Сатана – причина страданий». Вообще, это одна из немногих книг, которая описывает нам действия сатаны. Правда, у нас не так много, где его действия открыты. Книга Иова так нам открывает занавес. Смотрите, он обходит землю. Вот его чем занятие. Он постоянно обходит землю, наблюдает и ищет себе свои жертвы. Он как бы его завоеванная территория, и он за ней наблюдает. Христос назвал его князь мира. Иов ему хорошо известен. Когда Бог сказал, он Иова давно заметил. И вызывает у него досаду, что такой существует Иов. Я вспоминаю, когда, помните, одержимое, там эти 7 сыновей Скевы хотели изгнать, да? Он говорит, Иисуса я знаю, и Павел мне известен. А вы кто такие? Значит, сатана знает всех верующих, хорошо знает и наблюдает за ними. Бог тоже обращает внимание на Иова, да? Бог видит его непорочность. Можно так сказать, Бог радуется о нем. Иов своей праведностью, вот своим благочестием, он как бы прославляет Бога. И поэтому, когда сыны Божии собрались, и сатана, он говорит, а ты обратил внимание на раба моего Иова? Он бы как, даже как, ну, может быть, ни слова не подходит, гордится, но как бы радуется. Смотри, ты видел? Вот человек, который мне верен. Вот я хотел бы такой вопрос каждый, чтобы себе задал. А вот как Бог о нас? Радуется, нет? И сатана. Или наоборот, мы сатану радуем своим поступками, поведением. Он всегда радуется. Как хорошо, что он так делает, да? А тогда Бог печалится. А если мы так поступаем хорошо, то сатана досадует, злится, может даже пытается действительно нам что-то сделать плохое, но да то Бог радуется. Давайте нашей жизнью, оказывается, можно не обязательно устами, не обязательно надо вот словословие высказать, но нашей праведной, благочестивой жизнью, нашим правильным поступком мы прославляем Бога. За нами наблюдает и небо, и ад. И вот раздается клевета на Иова. Он, смотрите, как говорит, когда он ему говорит, ты обратил внимание? И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Посмотрите, он говорит такую мысль, что Иов служит Богу из-за материальных благ. Это же клевета, самая настоящая, это он ее придумал и возводит на нее. И чем получается? Если это действительно так, то слава Божия принижена. А, так Бог радуется о нем. Так а что радоваться? Он из-за материальных благ служит. Посмотрите, как он своим росчерком и Иова обесчестил, и славу Божию принизил. И он как бы говорит, нет любящих на земле людей Бога. И тот, который тебе служит, это все из выгоды служит. Это все ты зря на них надеешься. Я так думаю, вот почему Бог допускает сатане коснуться Иова, потому что слава Бога должна быть восстановлена. Слава Бога должна быть подчеркнута. А вообще я хотел задать вопрос. Как вы думаете, Бог знал, что Иов служит ему не из выгоды? Я тоже думаю, он это знал. Он даже был уверен в нем, поэтому он его и допустил. И я так хочу сказать, что поистине страдания Иова они служили к славе Божией. Правда, Бог прославился, сильно прославился через верность Иова. Это действительно большую славу. И вот в день рождения старшего сына ничто не предвещало беды. А беды неожиданно обрушились на Иова одна за другой. Там по порядку так. Савияне ограбили его, 500 пар волов увели. Пар – это значит 1000 волов. 500 ослиц, погибли все пастухи. Но это все равно плохое известие, печальное, трагическое известие. Но каждый раз говорится, еще он говорил. Знаете, сатана приготовил такой сокрушительный удар, не давая ему опомниться. Этот вестник только заканчивает, Иов только может в сознание прийти, уже приходит другой вестник и начинает говорить следующее. Второй говорит, что огонь с неба попалил в стада овец. 7000 овец. Что это было? Молнии ли? И загорелись, или шаровые, или еще что? Не знаем. Но мы одно можем сделать вывод, что сатана может, оказывается, и огонь с неба низводить. И кажется, ну ладно, совияние – это одно, это люди, а это же огонь с неба. Как Иов мог воспринять это? Как он понимал, что это от Бога? От Бога это казнь или беда? Еще говорил он, приходят вестники, говорит, халдеи захватили верблюдов. В том месте это их автомобили, это их транспорт. 3000 верблюдов. Всех до одного. Один вестник спасся. Но четвертый вестник – это самый ужасный. Эта трагическая весть, можно сказать, перехлестнула все предыдущие вести. Похоже, или сильный ветер, или смерч засыпал его детей. Похоже, вестники, которые приходили, они не знали, что перед ними уже принесли трагические вести. Они думали, он один вестник, а оказывается, Иов уже имеет другие печальные вести. И вот смотрите, когда случается смерть, авария, обычно родителям просто так не говорят. Врача вызывают и начинают потихоньку готовить человека, начинают говорить вот так и так. Там случилось. Даже не сразу говорят, что погиб, в аварию попал. Потом потихоньку готовят, потому что может просто вызвать психический шок, и человек может потерять и сознание, и сердце может остановиться, да? Но Иова никто не смягчает эти удары. Вестники прямо говорят все, что они знают. Значит, сатана вот этими страшными вестями пытается выбить Иова из колеи. Я так хотел спросить, вот вам приходилось получать смертные извещения близких людей? Я думаю, многим приходилось. Во-первых, трудно поверить, что это тебе говорят. Переспрашиваешь. Может, даже иногда подкашиваются ноги, сил нету стоять. Человек обычно начинает причитать. Ой, да неужели такое могло быть? Неужели это он умер или еще что-то? Неужели Бог такое допустил? Я вспоминаю, ну, таких у меня два момента, и, главное, оба раза в Германии. У нас на Яснополяне приехала семья в детский лагерь с Ивенкии. Всей семьей приехали, она Ивенка. И, ну, мы радовались, они побыли в лагере, такие довольные, собирались домой. И вот осталось несколько дней, дети играли на улице, и маленькая девочка, красивенькая девочка Алина, брат подъехал на машине, остановился возле них. Они там что-то делали. Ну, поговорил с ними и медленно тронулся. Она стояла, ее старшая сестренка ее так держала. И в этот момент, когда он тронулся, он уже не видел, потому что уже не было видно. Она вырывается из рук своей сестренки, падает и прямо головой под колесо. Он ничего не видит. Он едет, думал, на банку что ли наехал. И только уже издали ему кричат, когда он вылез из машины, когда он увидел, он побежал в дом, он стал кричать, «Господи, прости меня!» Он был в таком... Потом, вообще, он успокоился только тогда, когда мать набрала силы и пришла его успокаивать. Мы боялись, что он, все друзья, что он сойдет с ума. Просто такая весть, брат говорит, я когда тоже услышал, мне надо идти успокаивать, я не могу, меня ноги не держат, я просто падаю. Я помню, когда мне в Германию позвонили, Я вспомнил слова, и в ушах зазвенело. Не может вложиться. Это семья, которая Ивенков приехала, и они теперь свою дочку здесь потеряли. Я просто один из таких примеров, когда бывают страшные вести. А последняя весть, когда у нас брат погиб в Новокузнецке, я тоже хорошо знал, и тоже так. Мне сбросили на сотовый телефон сообщение. Я его перечитываю. Борис упал с потолка и разбился насмерть. Я не могу... Ну, точно, знаете, я за телефон, скорее звонить, все. А мне как раз идти вот на такой же разбор. Я никак не могу в себя прийти, я не могу себя взять в руки. Мне надо идти на служение, у меня вот так вот вся голова стучит в висках. Просто я хотел привести примеры, как мы, человеки, получаем трагические известия. А Иов получил, что его не один сын, не одна дочь, а все 10 детей в один раз погибли. Вообще удивляешься мужеству этого человека. Но одно я хотел бы так отметить. Есть всегда такой элемент, который говорит, что за этим стоит Бог. Вот эти вестники, когда они приходили один за другим, и я думаю, она сразу напрашивается на мысль, это не случайно. Не могло такое быть совпадение, что все одно за другим. За этим стоит какая-то рука. Но какая рука? Божья рука. Это единственное, за что можно было зацепиться верой в этот страшный час его переживаний. И когда вот такие известия получаешь, когда сопоставляешь, тоже начинаешь анализировать, и всегда приходит мысль, это не случайно. Правда, трудно понять, как Бог такое допустил, почему такое вообще могло случиться. Но одно начинаешь понимать, что это допустил Бог. И остается только довериться Ему. Написано, Иов поклонился и сказал, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Удивительные слова. Сатана посрамлен полностью. Я думаю, сыны Божии торжествовали, что такая верность. Я думаю, что его еще могло в этот момент поддержать понимание временности жизни. Оно в этих словах и прозвучало. Он понимал, что он странник. Все, что у него было, и даже его дети, это был временный дар. И он говорит, Бог мне их когда-то дал, и Бог имел право у меня их забрать. Я так думаю, представьте себе похороны. 10 гробов, траур. Как выглядит его жена, мать этих детей? А надо продолжать жить. Надо есть, надо разговаривать, надо организовывать похороны. А иногда кажется, а зачем? Зачем вообще жить? Помните, когда Иаков потерял Иосифа, там сказано о нем, и он не хотел утешиться. Есть скорби, когда человек хочет утешиться. Он ищет утешение, а есть скорби, когда человек не хочет утешиться. Он хочет просто так же умереть. И он этой жизни не видит никакого смысла. А надо продолжать жить. Но это не все. Испытание второе, вторая глава. Сатана не успокаивается. Вот, кажется, неиссякаемый источник зла. Ни грамма сочувствия и сожаления он не имеет. Значит, когда опять на небесах встреча с Богом, и сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле». Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его и безвинно. Вот действительно открывается клеветник сатана, в Откровении говорится, что он клевещет. Вообще он клевещет Богу на нас, возбуждая Бога против нас. И я думаю, особенно плохо, когда мы повод даем. Когда мы делаем что-то не так, он говорит, ну вот, это твой сын, это твоя дочь. Да посмотри, ей мир нравится. Она хочет жить по-мирски, а ты говоришь, что это твоя дитя. И как тогда слава Божия принижается и посрамляется. Душевные страдания, хотя они тяжелее физических, Иов выдержал. А вот выдержит ли он физические страдания? И он говорит когда, благословит ли он тебя, если у него физические муки начнутся. Иов поражен лютой проказою. Там также сказано проказою лютою. Видимо, разные есть проказы, но он поражен самой лютою, страшной проказой. Он еще не отправился от того горя, можно сказать, как он увидел, что он заболел неизлечимой болезнью. Понял, что время жизни ему теперь отмерено. Я не знаю, сколько времени люди болеют болезнью этой проказой, но он понял, он обречен. От этой болезни нет излечения. Он знает, потому что он, наверное, видел людей прокаженных, что он будет просто заживо гнить. И все хуже, хуже и хуже. Пока медленно и мучительно болезнь не съест его. Мы не знаем, что его мучило, зуд или боль, но похоже, и боль, и зуд. Но единственное облегчение, которое он имеет, это скоблить черепицей свои болячки. Так, мне кажется, небеса и ад наблюдают за Иовом. Что он будет делать? Сатана действует через жену. Отрекись от Бога, похули его и умри. Но то, что говорит Иов, превосходит всякие ожидания. Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Это удивительные слова, что от Бога надо принимать и злое, потому что он верит в Бога. Принимать беды, как от Бога, не возмущаясь. Медленно потянулись мучительные дни, и каждый новый день только увеличивал страдания. Болезнь начала прогрессировать. Но я просто думаю, что некоторых тоже когда-то, рано или поздно, нам придется услышать диагноз и наш, который будет диагнозом нашей смерти. Многие, которые болезни, мы узнаем. Я знаю, что когда отец мой узнал, что он раком болеет, он говорит: меня как ошпарило кипятком. И первую ночь я не спал. Потом уже успокоился упованием на Бога и так далее. Братья и сестры, этот человек не имел Библии, не имел Священного Писания. У него не было церкви, куда бы он мог пойти. У него не было пастыря, куда пойти. Он был один на один со своей бедой. И удивительно, как он ее мужественно перенес. Теперь я хочу сказать несколько слов еще раз о самой книге Иова. Вообще, эта книга трудно отнести к какому периоду, кто автор, нам неизвестно. Но вот так, по самому Писанию, вот мы уже начали это сейчас разговор вести, похоже, что эта книга написана до закона, потому что нигде не упоминается закон. Похоже, что это времен патриархов. И я так себе, мне на сердце кажется, что одного патриарха Авраама Бог избрал для того, чтобы из него народ произвести, а другого патриарха Бог избрал как наглядную доску, как человека, который должен пережить глубокие страдания, и его жизнь и переживания будет другим утешением и как маяк в скорби. Такой человек, он должен был перенести скорбь большую, чем все остальные. И я, например, в жизни всякое слышал. Но чтобы праведники переносили большую скорбь, чем Иов, не встречал и не слышал. Все равно наши скорби по сравнению с его скорбью всегда довольно маленькие. Поэтому всегда на него можно брать пример, учиться у него и утешаться. Да, пришли все-таки утешители, пришли его друзья. Написано, они его не узнали. Наверное, похудел, изможденное лицо. Так иногда кого-то встретишь после болезни, да, и сразу бросается в глаза. Вот мы Бориса Яковлевича тогда, когда он заболел, увидели, какой он худой, такой худой. Это уже тогда на братском последнем, где я его видел. Страшный вид. И мужчины, не сдерживая слез, плачут, глядя на Иова. Нет слов не находят, чтобы сказать что-то в этот час. 7 дней, целую неделю просто сидели молча и смотрели. Они видели, что страдание его очень велико. Нет, он не лежит в больничной палате, с хорошим уходом, не в кругу семью, где заботятся о нем. Сколько таких больных, да? И в основном наши так, наши болезни. А этот, оставленный всеми в пыли и грязи, мучаясь своими болячками. Но он все думает. И можете представить, сколько у него вопросов в его душе. Почему? Почему со мной, а не с другими? Я хотел еще такой вопрос тут тоже затронуть. Вообще, надо ли идти в дом скорби? Если мы услышали, что где-то кто-то погиб, надо ли туда идти? Обычно идти туда неохота. Идти туда тяжело. Думаешь, а что могу я сказать в такой час? Я так по опыту хочу сказать, что обязательно надо идти. Когда мне делали операцию, звонили друзья. Знаете, мне уже после операции, когда мне пришли, и список просто дали, кто мне звонил. Не знаю, у меня слезы потекли. Думаю, столько людей обо мне помнят. Это же они позвонили, значит, они молятся. Я был глубоко тронут. Однажды в моей жизни так получилось, когда я был в поездке на севере, пришла непонятная телеграмма или ошибочно, так сказать, плохо сформулированная отбита. Она пришла на имя брата, что погибла его сестра. Но так обстоятельства у меня сложились, что я понял, и тот же брат, и вся наша группа, что телеграмма была адресована мне, потому что она не была точно адресована. И я понял, что умерла моя дочь. Я, получив эту телеграмму, купил билет и поехал домой. Я целые сутки находился в дороге под понятием таким, что я еду на похороны своей дочери. Ей было тогда, наверное, 10 лет где-то. Но у меня как семья 9 детей, а дочери всего 3. Мне было очень больно, что еще и так мало мне казалось дочерей. Еще теперь я одну потерял. Но я хорошо помню, как подходили ко мне друзья и меня утешали. Как они меня обнимали просто. Просто кто-то плакал. Просто молча стояли. Но у меня все в памяти запечатлелось. Поэтому я хочу сказать, если вы знаете у кого-то скорбь, идите в дом скорби. Вам тяжело идти, преодолейте себя, зайдите в этот дом скорби. Вот когда Борис погиб, ну что, надо же звонить. Я думаю, как она воспримет? Я же представляю, как жена, в каком она сейчас состоянии. Но я набрался мужества и позвонил. И когда я услышал, как она расплакалась, как она потом благодарила, спасибо, что ты позвонил, все-таки мой звонок был ей какое-то небольшое, но утешение. Поэтому я хотел бы всех вот так настроить. Идите в дом плача. Вам нечего сказать, просто молча постойте. Когда на вас посмотрят, то он подумает, что я не один. Есть у меня друзья. Поэтому это очень важный момент. Ну и, друзья Иова, если вначале вроде хорошо начали, потом они своими речами все испортили. Вообще этот разговор, он такой длинный. Я уже сказал, это дискуссия. Большой раздел, можно сказать, 3 цикла речей. Они говорят строго по порядку. Один, потом Иов, потом другой, потом Иов, потом третий, потом Иов. Ну, такой восточный порядок. Речи длинные, мы так говорим в основном репликами сейчас. А они такие пространные речи. Иногда надо внимательно вдуматься в слова, чтобы понять, что он хотел сказать. Но это такой восточный образ мышления. Часто говорят в третьем лице, а когда внимательно прочитаешь, оказывается, они Иова имеют в виду, а говорят как будто о третьем лице. Поэтому немножко иногда не сразу понятна его речь. Итак, первый цикл речей с 3 по 14 главу. Начал вообще речь Иов. 3 глава – это жалоба Иова. Можно так сказать, его речь такая. «Страдальцу смерть предпочтительней жизни». Он проклинает свой день рождения. Ему кажется, вообще, зачем он жил, чтобы этот час увидеть. Завидует находящимся на кладбище. Посмотрите, как он говорит о кладбище, как о каком-то желанном месте. «Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего». А заканчивает он свою речь полной безнадежностью. «Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Первый говорит Елифаз, видимо, он старший, потому что и потом, когда Бог говорит, Елифазу обращается, как, видимо, старшему по возрасту. Его речь, 3, 4, 5 глава. Страдание – это следствие образа жизни человека. Он такую мысль выражает, что страдание – это как человек жил, вот такие у него и страдания. Он, правда, начинает так, извиняясь, говорит, не тяжело ли тебе, Иов, будет, если мы что-то скажем? Но он быстро переходит в наступление, он даже так говорит, а кто, впрочем, может возбранить слову? И начинает с упрека. Что ты, Иов, приуныл? Интересно, да, так? Такие страдания, а ты теперь его упрекаешь. А что ж ты приуныл? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал. Падающего восставляли слова твои, а гнущиеся колени ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог. Коснулось тебя, и ты упал духом. Я хотел сказать, разве так можно утешать, да? Таким упреком. Что ж ты, расплакался, да, или раскис? Убеждает, что невинные не погибают, а нечестивых пожинают зло. Ну, вывод делай сам. Раз ты зло пожинаешь, значит, ты нечестивый. Упрекает его за раздражение. Ну, Иов немножко раздраженно речь свою начал. И он его за это тоже упрекает. Говорит только глупость, раздражительно. И советует обратиться к Богу. Принять вразумление Божие, и Бог его помилует. Вообще, можно сказать, когда читаешь так, хорошие слова, правильные слова, но не к месту. Я еще из его слов прочитаю. Вот смотри, какие хорошие слова. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют». Прекрасные слова, да? Но они не к месту, не наказывает Бог Иова сейчас. Я бы так сказал, это люди плотского ума эти все три друга. И поэтому они не могут понять Иова, духовных вещей, и не могут утешать. Отвечает Иов. Он после этой речи разочарован в своих друзьях. Он говорит о своих сильных мучениях и говорит, какая же вина должна быть тогда у меня? Огорчен, что у братьев его нет сочувствия. Потом просит, ну вы покажите мне конкретный грех. Вообще его боль ужасна. Я прочитаю несколько слов. «Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета». Обычно больные люди страдают бессонницей. И ночью обычно обострение болезни. Вот кажется, днем еще сносно, когда наступает ночь, она тянется и тянется. «Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится, дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды». Потом это его слово переходит в молитву, такая просьба Богу, чтобы он просто его оставил, чтобы он как бы ну, не мучил его, такая у него просьба к Богу. Второй говорит Вилдад. Он уже конкретно обвиняет, что Иов наказан за грехи. Речь его груба, жестока. Вообще он сыпет соль на открытые раны. Я вам прочитаю. «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих бурный ветер. Неужели Бог извращает суд и вседержитель превращает правду?» Неужели Бог ошибается, да? «Если сыновья твои согрешили перед ним, то он и предал их в руку беззакония их». Конкретно, что сыновья согрешили. «Если же ты взыщешь Бога и помолишься вседержителю, и если ты чист и прав, то он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей». Даже такое впечатление, он как будто за Бога заступается, да? Ему кажется, что Иов Бога принижает несправедливым судом. Видите, можно за Бога заступаться. Потом Иов несколько раз скажет, следовало ли вам за Бога ложь говорить? Вы же неправду сочиняете. Поэтому не надо так Бога защищать. Бог сам себя защитит. Нам главное самим правильно поступать. А то нашлись защитники. Речь Иова, 9-10 глава. Утверждение в невинности. Он сознает величие Бога и свое ничтожество. Поэтому он говорит, а как с ним общаться, с Богом, если он так велик? Он говорит о том, что Бог сотворил вселенную, что Бог управляет природой, а он такой ничтожный, ну как он сможет с Богом говорить? И он говорит, был бы какой посредник, чтобы мне с ним иметь речь. Но он очень категорично заявляет, что он невинен. 9 глава, 21 стих. «Невинен я, «Не хочу знать души моей, презираю жизнь мою». Но он точно убежден, что у него нету сознания в совести, что он что-то сделал перед Богом. И опять он молится Богу. У него часто речь переходит в молитву. Эти неразрешенные вопросы. Он говорит Богу, «Ты ведь создал меня. Ты ведь как глину вылепил меня. Теперь почему ты так со мною поступаешь?» Теперь третий, говорит, Сафар. Он упрекает Иова в пустословии, он его речи называет. И говорит, что Иову следовало вдвое понести, Бог и тебе еще не все взыскал. Ты посмотри, какой он судья. С 3 по 6 стих читаю. «Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился и некому было постыдить тебя? Ты сказал, суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглагал и отверз уста своих тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести. Итак, знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению». Они убеждены, если Иов так жестоко страдает, значит, есть за что. И думают, не лучше ли ему покаяться, поэтому они его все к покаянию призывают. А вот представьте себе, как быть Иову. Но он знает, что у него нет вины. А как Бог смотрит на эту беседу, вот такое обвинение, которое они говорят? А мы иногда не делаем тоже таких поспешных выводов, ложных выводов по отношению к ближним. Мы иногда думаем, что-то с братом или сестрой одно случается, другое, а там ничего не кроется, так сами про себя, может, про себя, может, даже другому скажем. Что-то уж слишком Бог наказывает или что-то. Там, наверное, какой-то грех нераскрытый, да? Я хотел бы сказать, будем помнить друзей Иова, а то окажемся в таком же положении, что Бог скажет и осудит наши мысли, а тем более слова. Если мы ничего не знаем, постигшие беды еще ничего не говорят о том, что с человеком что-то не в порядке. Бог работает с каждым из нас. Иов отвечает. У него такое мучительное желание получить хоть какую-то ясность. Вообще он отвечает немножко так с насмешкой, с сарказмом. Вот смотрите, как он отвечает. «Подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость». Вот вы какие, только вот вы умрете, и мудрость умрет. «И у меня есть сердце, как у вас, не ниже и вас. И кто не знает того же, что вы говорите?» Я это тоже знаю. Вообще, в этом разговоре он видит, что друзья его Бога абсолютно не знают. И поэтому, защищая Бога, говорят ложь. И у него, как бы, он задает вопрос загробной жизни. А есть ли загробная жизнь? Помните, он говорит, дерево есть надежда, если оно срублено, то оно может дать ростки. А человек, если он ляжет и до конца дней не встанет, встанет ли он вообще? У него нет Писания. Тогда Христос еще не приходил. И он в догадках. Еще не открыто, что есть загробная жизнь. И вот как ему трудно бороться с сомнениями. На что ему положиться? Просто если бы была загробная жизнь, то ему как-то легче было бы переносить страдания. Но он и в этой твердой уверенности не имеет. Нет такого у него еще откровения. Второй цикл речей. Там он у нас не заметен, я его так отметил. Опять начинает говорить Елифаз. Вообще второй цикл, их такая тема. Первый цикл – начало обвинений. А тут нечестивые наказываются, следовательно, Иов нечестивец. Такая мысль. Елифаз. Он обвиняет Иова в гордости. «Да, ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу. Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых. Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя». Вообще спор все горячее становится. Слова Иова произвели возбуждение в этих трех друзьях. Им и не приходит в голову, что Иов может быть невинен. Они уже не считаются тем, что он находится в таком состоянии, с его болезнью, они теперь только доказать свою точку зрения. Отвечает Иов в двух главах. Вообще это такой отчаянный зов о помощи. Я прочитаю некоторые слова. «Земля, не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему. И ныне, «Вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних». Он надеется, что Бог его защитит. «Заступись, поручись сам за меня перед собою, иначе кто поручится за меня?» И в этих отчаянных обстоятельствах он взывает к Богу. Опять Вилдад говорит, он говорит, что участь Иова, которая как честь, это участь беззаконника. И вообще он считает даже, он призывает, надо заставить замолчать Иова. Опять отвечает Иов. Теперь он же просит их, чтобы они его пожалели. И в этот момент у него вспыхивает надежда на Искупителя. Он рассказывает о своем бедственном положении. Посмотрите, в каком он состоянии. 19 глава, 14 по 22 стих. «Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в доме моем, и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах моих». В его доме слуги, они относятся к нему теперь презрительно. «Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его». Больной человек, да? Хоть бы слуга послужил ему, он его умоляет, чтобы, может быть, воды принести или еще что-то. «Дыхание мое опротивило жене моей, и жена не хочет с ним рядом находиться. И я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей, плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих». Ну, можно представить, одни кости, исхудалые. Такой человек неприятное впечатление производит. «Помилуйте меня! Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моей не можете насытиться?» Братья и сестры, даже если Бог кого-то наказывает, не надо. Бог не хотел бы, чтобы мы тоже свою руку камень кидали. Мы должны, как люди, пожалеть, даже если наказывают, а если Бог не наказывает. И вдруг вот эта блеснувшая надежда, она такая дорогая. «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным с оловом, на вечное время на камне вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей». Посмотрите, откуда он эту надежду взял. Он вдруг говорит: «Искупитель мой жив, и я увижу Его, во плоти моей увижу». Какая все-таки вера в нем теплится. Опять говорит Сафар. Он говорит тоже: страдание Иова – удел беззаконника. Вообще он речь Вилдада продолжает. Можно как один человек, даже трудно отличить. Они в одном духе. Иов отвечает. У него такой аргумент, 21 глава. Почему беззаконник часто умирает в благополучии? Он говорит, вот вы доказываете, да, что беззаконников Бог наказывает. Но вы же сами знаете, сколько примеров, что беззаконники в жизни не наказываются. Живут, благоденствуют и спокойно умирают. И поэтому он их обличает в лжи. Вы зачем такое говорите? Вы что, не были, не видели такого? Однажды одна женщина рассказывает, мол, вот сосед, такой злой был человек, как мы все от него устали. А умер-то как хорошо. Пришел, лег, уснул и умер. Я говорю, как, чего хорошего-то он умер-то? Вы же понимаете, он умер, он лег, уснул, а проснулся в аду. Чего хорошего-то в этом? Я говорю, лучше бы он болел бы, и, может быть, в это время Бог бы достучался до его сердца. Но мы знаем, да, что такое бывает. И я думаю, что это как раз и трагедия таких людей, что они умирают неожиданно. И в книге пророка Исаия так сказано, Бог как сновидение пробуждает их. Вот можете представить такой беззаконник. И вдруг его ангел пробуждает и ведет его в ад. И весь ужас свой, и не было ему минутки осознать, что он близок к смерти. Потом Иов говорит, хотя они еще это не сказали, он говорит, вы скажете, Бог его детей наказывает. Он говорит, слушайте, да беззаконнику абсолютно все равно до детей. Надо бы его самого бы наказать. А что дети? И вот это у него такие вот вопросы, на которые он не имеет ответа. Начинается последний цикл речей. в этой речи Иов оправдался в глазах друзей. Елифаз переходит в открытое обвинение. В 22 главе, с 5 по 10 стих. «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, из полунагих снимал одежду, утомленную жаждой не подавал воды напиться и голодному отказывал в хлебе, а человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней». Ну, несправедливый такой. «Богатому ты давал, а бедного ты обижал. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас». Вообще интересно, он в этой главе высказывает мысль о потопе. Он говорит, ты что, следуешь путем тех, которые творили беззаконие и которые погибли в воде. Но это похоже, что он говорит о потопе. Опять отвечает Иов. Ему как тяжело и непонятно вообще молчание Бога. Самое тяжелое, что он ничего не понимает, а Бог молчит. Читаю с 23 главы, с 3 по 5 стих. «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями, узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне, я не вижу, скрывается ли на правой, не усматриваю». И он говорит такую мысль, почему Бог молчит? В отношении себя он молчит. Почему Бог молчит в отношении беззаконников? Ведь они творят беззаконие, прелюбодеи, воры, обижают людей, все, да? Бог видит и молчит. Ведь человек укрепляется в беззаконии, потому что Бог молчит. И вот это молчание Бога, даже уже не только к себе, а вообще к кому все, что происходит, оно терзает душу Иова. Опять Вилдат говорит. Он говорит, все люди нечисты. Но он говорит очень коротко, у него аргументы, похоже, кончились. И им кажется такое впечатление, что Иов себя считает безгрешным. Поэтому он так говорит. Но вообще не так. Если внимательно слушать речи Иова, Иов несколько раз говорит о своей греховности, о грехах юности. Но он просто не считает, что он настолько виновен, что вот это его постигло. Теперь отвечает Иов. В принципе, друзья уже больше ничего не говорят. Третий вообще ничего не нашел уже сказать, и вообще все они замолчали. Иов говорит длинную пространную речь. Темой этой речи можно сказать, где найти премудрость. Мудрости не хватает все объяснить. Поэтому нужна премудрость, высшая мудрость. Сначала он в 26 главе сознает величие Бога. Вообще, очень научное понимание мира. Мы думаем, что эта книга одна из древних. А посмотрите, как он говорит. Читаю 7 стих. «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Спутники еще не летали, и не знают, что она круглая, и не знают, что она ни на каких столбах не стоит. Иов отлично знает, что землю Бог повесил ни на чем. И такие сказки, которые нам рассказывали, что там в Библии там что-то написано, или древние представления. Это просто выдумки атеистов. Затем в 27 главе, можно так сказать, это исповедание веры Иова, на что он уповает. Он говорит, жив Бог, во 2 стихе. Жив Бог, лишивший меня суда, и вседержитель, огорчивший душу мою. Он не сомневается в существовании Бога. Первая мысль могла прийти, может, Бога нету? Нет, в этом он не сомневается. Потом, он твердо убежден, что он не порочен перед Богом. 27 глава, 5 стих. «Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей». И третье, что он исповедует, я тоже, говорит, глубоко убежден, что все беззаконие будет Богом наказано. Вот три момента его веры, что есть Бог, что я пред Богом, совесть моя чиста, и что Бог беззаконников наказывает. Дальше в 28 главе он говорит, где находится премудрость. Вообще, это очень интересная глава. Он говорит, премудрость не найти, как полезное ископаемое. Где-то рыть, копать его найти. Ее не приобретешь ни за какие драгоценности. потому что она ценнее всех драгоценностей. И говорит, она у Бога, а нам Бог открыл только начало премудрости. Начало премудрости – страх Господень. И удаление от зла – разум. Вот она, премудрость. Это не мудрость, это премудрость. И это начало премудрости он имел. Бога он боялся. Но посмотрите на древнюю цивилизацию. Удивительно. Я сейчас прочитаю, какие это, если это было 2500 лет до нашей эры, это удивительно. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной, в шахту спускается, вырывает рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Ну, точно о нашем Прокопьевске сказано. Потом дальше смотрите. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы. Не о взрывах ли он говорит? А говорят, порох изобрели 400 лет назад. В скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его. Как-то смотрит в глубину и драгоценности видит. Останавливает течение потоков, и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость обретает? И где место разума? Тоже умные люди. Многого достигли. Может, и цивилизация какая-то была. Но это, говорит, не премудрость. А когда он говорит, что она ничем не оценивается, он там перечисляет все, говорит, там золото, все, говорит, а о кораллах и жемчуге упоминать даже нечего. Да и близко не стоит премудрости. Теперь 29 глава. Это воспоминание прежнего положения и его авторитета. Он с болью вспоминает, как он был нужен обществу. Его добродетели, он многих сирот, вдов поддерживал, страдальцев. Всегда имел добрый совет. Помните, как он говорит, после меня уже никто не говорил. Когда я всходил, старцы вставали. Ну, я бы так сказал, вот такое случилось с Иовом. Наверное, тоже многие люди думали, как нужен такой человек? Он столько добра делал. Наверное, сколько было людей, которым он помог. И добрым советом все. А Бог такое допустил. Иов вспоминает, как все это было в прошлом. Потом он говорит о своем печальном положении сегодня, нынешнего положения. Его окружает общество людей, опустившихся, издеваются над ним. Я вот вам прочитаю. Бедностью и голодом истощенный он про этих людей, с которыми он общается. Они убегают в степь безводную, мрачную, опустившую. Щиплют зелень подле кустов. И ягоды можжевельника хлеб их, как какие-то животные, они собирают. Я вспомнил про наших неработающих, мы говорим, бичи. Они тоже стараются черемшу собирать в лесу, ну, как-то немножко поддержать. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров. Да? На таких людей их выгоняют, они же в мусорах лазят, а потом могут и что-нибудь украсть. Чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утес. У них нет места жительства, вот в всяких ямах они прячутся. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отребья земли. Их-то сделался я ныне песнью и пищей разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицо мое. Так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицом моим, ничего их не сдерживает. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне. А затем он говорит о своих физических страданиях. Прочитаю. 17-18. «Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя». Значит, постоянная ноющая боль. «С великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня». Мы сейчас все одеты, никого одежда не жмет, да? А у него настолько болячки, что вся одежда, она ему причиняет боль, когда он должен шевелиться или ее снимать. В 31 главе, это его последние слова, он защищает свою непорочность. Он говорит, если бы я грешил, то было бы справедливо получить возмездие. Он говорит о своем целомудрии. Говорит, если я глазами своими или что-то делал, уклонялся за другими женщинами, так пусть бы моя жена теперь была в позоре. Потом он говорит, если бы я пренебрегал правами слуги, то как бы я теперь перед Богом предстал? Выходит, он со слугами своими очень справедливо обходился, и он точно уверен в этом. Он говорит, что я сирота, вдов, это уже несколько раз он поддерживал, что некоторые с детства у него росли, он воспитывал сирот. И он говорит, и к золоту я не был серебролюбив. Если бы был серебролюбив, то это тоже было правильное наказание. Но меня золото не держало, я не был к нему привязан. Это было бы преступление. И вот он так все перечисляет и говорит, что он действительно, Иов, уверен, что в этих пороках он невиновен, чист. Он не радовался, говорит, несчастью врага. Я никогда не радовался, а сочувствовал. Да, на этом заканчивается цикл этих речей. Затем идет речь Елиуя с 32 по 37 главу. Ну, мы уже говорили, что тема его «Страдание – это мера дисциплины». Оказывается, среди этих старцев находится молодой человек. Он терпеливо, молча слушал эту дискуссию. И чем дальше шел спор, он все больше внутренне не соглашался с теми речами или доводами, которые приводили спорящие. И когда эти три друга замолчали, он осмелился и начал говорить. В 32 главе, где он начинает, он высказывает свое недовольство обоими спорящими сторонами. Иовом он недоволен, что он что-то слишком себя оправдывал, как будто он вообще безгрешен. И он недоволен тремя друзьями, что они доброго совета не могут дать Иову, а только обвиняют и обвиняют его. Потому что он сам видит и чувствует, что Иов невиновен в том, что они обвиняют. В 33 главе он говорит, что страдание – это орудие воспитания. Вообще, я бы сказал, это смелый молодой человек. Он искренен. Он говорит, я искренен. Но он такие смелые выражения говорит все-таки Иов. Он говорит, я научу тебя мудрости. Послушай. Его слова вот эти мы часто читаем. Что Бог вразумляет через болезнь. Я хочу это прочитать, хотя это сильно знакомые слова с 14 стиха 33 главы. Бог говорит однажды, и если того не заметит, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, аппетита нет, и душа его от любимой пищи, плоть на нем пропадает так, что ее не видно, худеет, и показываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти». Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему. Он будет смотреть на людей и говорить, «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом. Значит, страдание зависит не от величины преступления, а Бог любви допускает страдания, чтобы очистить человека, избавить его от гордости, да? Освободить. Совсем другой подход, да? Совсем другое понятие. В 34 главе он высказывает вину Иова, он же им недоволен. Он его очень высказывает за высказывание, потому что Иов сказал, нет пользы человеку служить Богу, в угождении Богу. Он говорит, слушай, ну это слишком, надо смириться и сказать в страданиях. Он ему как бы подсказывает, 34 глава, 31-32 стих. К Богу должно говорить, я потерпел, больше не буду грешить. «А чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду». Ну так, смиренно надо перед Богом представать и вставать. Значит, надо не оправдываться, что делал Иов, а смирившись, ждать милости, прощения и разъяснения. И он такую мысль высказывает, что есть опасность, что Иов еще сейчас что-нибудь наговорит в своем возбуждении на Бога. И он хочет его остановить. 35 глава. Иов такую мысль высказал. Что польза от праведности? И он говорит, есть польза от праведности и есть вред от нечестия. Может быть, кажется Богу, что мы можем сделать нашей праведностью или нечестием? Бог высоко. Но наша праведность и нечестие относятся к нам, к людям. Нам она нужна. Бог видит все и в свой час произведет суд. Мне кажется, вообще, я так читал ее, мне кажется, Елеуи тоже довольно резко выступает. Вот смотрите, 35 глава, 15-16 стих. «Но ныне, потому что гнев его, Бога, не посетил его Иова, и он не познал его всей строгостью, Иов и открыл легкомысленные уста свои, и безрассудно расточает слова». Ну, довольно редко он его называет тоже, легкомысленно высказывается. 36 глава. Он опять, вот эти опасные высказывания Иова, он говорит, твои суждения очень близки к суждению нечестивых. Вот нечестивые так рассуждают, и ты так. И опять говорит, праведников Бог вразумляет страдания, показывая, что беззакония твои увеличились. Осуждает его за эти высказывания, за такое высказывание. Он высказал сразу в своей речи, что он жалеет, что он не погиб, не родившись в зародыше. Он говорит, и такие вещи не говори. В это время, когда они разговаривают, приближается грозовая туча. Елеуи, видя приближающуюся тучу, начинает прямо наглядно показывать и говорит, показывать величие Бога в грозе. 37 глава – это гроза, напоминание могущества Творца. Туча все ближе, молнии сверкают, все. И вот его речь Елеуя, и вот эта приближающаяся гроза готовит Иова к тому, что сейчас будет говорить Бог. Но я хотел еще такое сказать. Вообще оценка Елеуя. Кто такой Елеуй? Вообще загадочная личность. С противоречивой оценкой. Однажды на одном разборе один доказывал, там, или группа доказывала, что Елеуй ничем не лучше этих друзей. И он также наговорил много и так далее. И другая крайняя, что это вообще некоторые считают, что это может быть Христос, потому что он так высказал, я вместо Бога, там все. Но я не берусь судить. Но хочу сказать, что в этой речи он высказывает такую мысль, что это в страданиях Бог выявляет отрицательные качества. И мы тоже можем сказать, в этих страданиях, хотя это не было целью, вроде выявились отрицательные качества Иова, Бог на это внимание обращает, как бы он попал в плавильню, где примеси все были удалены. И вообще нам нужны эти плавильни, чтобы шлак выделился. Я уж как-то рассказывал, когда мне сделали операцию, у меня кое-что после операции не работало как надо. Целую, по-моему, неделю. Хирург, там все беспокоились. И, в общем, последний раз хирург пришел, посмотрел, говорит, ну что, придется завтра на операцию, вторую операцию сделать. Ну ты не бойся, эта операция простая, мы тебе сделаем все, а потом через время все пройдет. Но это хорошо говорить со стороны. Я помню, я отвернулся к стене и так молился, Господи, если ты меня не доплавил, ну у меня такое впечатление, Бог меня из плавильни вынял, посмотрел и снова туда в горнило хочет ставить. Думаю, ну если не доплавил, Господи, ну тогда я согласен все-таки плавиться. Но только помолился, и утром у меня все, начал организм работать. Ну там такая радость была, и медсестры, и врач, все, о, ну все, значит дело пошло на поправку. Ну вот, я думаю, что вот такая же примерно мысль, что плавильня Иова нужна была, потому что там тоже были шлаки. Затем Божье вмешательство. Это с 38 по 41 главу. Вопросы к Иову Бога. Что он знает о творении? Получается, наконец заговорил Бог. Заговорил в буре. Вообще, Бог выше человеческих понятий. Иов хотел задавать вопросы Богу. Да? У него много вопросов было. И он хотел задавать, а Бог бы ему отвечал. Но получилось так, что Бог ему не отвечал, а Бог стал ему задавать вопросы. И эти вопросы заставили его замолчать. Он говорит, где ты был, Иов, когда я создавал этот мир? Где, значит, ну, такие очень интересные вопросы. Такие вопросы даже с некоторой иронией так задает Бог. Но я тут некоторые хочу прочитать. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верн? На чем утверждены основания ее? И вот интересно, он говорит, ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Ну, это уж такая ирония, но ты, наверное, уже все знаешь, ты долго жил. Но вопросы, которые он ему говорит, это вопросы о жизни животных. Льва, осла, страуса, лошади. Оказывается, мы ничего не знаем. Там очень интересное описание страуса, лошади. Действительно удивительное животное. Я часто думаю, травоядное животное. А посмотрите, как оно ведет себя, военные кони. Он рвется в бой. Где кровь? Где сеча? Где крики? Если военный конь, он даже при звуке трубы начинает горцевать, и он рвется в эту гущу. Это удивительное животное. И вот все он перечисляет, Бог, и говорит, ну, что ты знаешь о творении моем? И Иов отвечает. И отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду. Все. Вопросов у Иова нету. Потом вторая речь Бога после этого ответа. А здесь он предлагает состязаться с его творением. Он говорит, ты хотел со мной состязаться, но я предлагаю тебе с моим творением. И бегемота ему, и крокодила предлагает. Ну, попробуй ты с ними. Тоже так немножко такой, можно даже сказать, как будто бы даже с юмором. Он ему говорит, можешь ли ты удочкой вытащить крокодила Левиафана и веревкой схватить его за язык? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя? И будет ли говорить с тобою кротко, крокодил? Вот ты меня, значит, не лови. Сделает ли он договор с тобою? И возьмешь ли ты его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою? И свяжешь ли его для девочек твоих? Крокодила, ну, свяжи его. И потом он говорит, нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. А кто же может устоять пред моим лицом? Ну, опять Иов молчит. И последняя глава – венец страданий. Вообще, ответ Иова – это тоже высший момент этой книги. И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, это он к себе говорит, помрачающий провидение, ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вот теперь Иов доплавился. Вот теперь Бог достиг в нем. И поэтому Бог снимает его страдания. Бог осуждает трех друзей и говорит, просите Иова, чтобы он за вас помолился. Ваши молитвы я даже принимать не буду. Да, пришлось ему низиться, просить прощения, и чтобы Иов помолился. А самое удивительное, Господь вернул ему все вдвойне. Дал ему еще 10 детей, точно как и было. 7 сыновей и 3 дочери. Но если те вечности, то ему вдвойне он их получил. И жил он еще не 10 лет, и не 20 лет, а 140 лет. Нам бы хоть столько бы, половину прожить бы, да, что он прожил. Вот Бог как его наградил. Он видел правнуков своих. Итак, урок книги. В страданиях не надо задавать Богу вопросы. Почему? Зачем? А нужно смириться и терпеливо ждать, когда Бог снимет наше страдание. Бог не будет дольше времени. Все у Него страдания отмерены. И придет час, Он их снимет. Я пример такой рассказывал, наверное, знаком вам, да, что один человек, который это в Риме было, император, он захватил власть и у него слуга, министр был, значит, сам император бежал, а мятежник призвал все бывшее, значит, всех вельмож, чтобы ему присягу дали. И первый министр не дал присягу, говорит, я одному только присягу давал. И он его заковал в темницу, в колоду его заковал. А тот, настоящий император, собрал силы и смог опять освободить столицу и занять трон. И ему говорят, а ты знаешь, что твой министр верный тебе, он там в колодах. Он говорит, ну-ка приведите его сюда. И когда привели, он говорит, ну-ка эти колоды железные, ну-ка взвешьте их. Когда взвешили, говорит, вот столько золота ему отвешайте. И этот министр говорит, ох, как жалко, что они были такие легкие. Вот теперь бы-то они тяжелее, тем лучше. Друзья мои, братья и сестры, когда мы придем в вечность, и нам покажутся наши страдания такими малыми по сравнению с той славой, и мы тогда поймем, что они были нам обязательно нужны. И Бог своей любви допустил наши страдания. Поэтому, кто сейчас несет страдания, давайте благодарить Бога за те страдания, что Он нам позволяет нести. Будет и слава, будет и все снято. Ну, а сейчас надо пройти. А если придут нежданно испытания, вспомните Иова и утешайтесь. Будем в заключении нашего собрания молиться. Еще у кого есть желание, можно помолиться.
Душа моя милая, что ты тоскуешь, чего еще ждешь? И почему свои песни унылые ты так печально поешь и поешь? Дух одинокий, тоской растревоженный, сотни проблем воспаляют мою. Ночью и днем я зову тебя, Боже мой, освободи от нахлынувших дум. Что ты терзаешься, что же ты мечешься? Жизнь на земле невеселый круиз. С переживаниями ты еще встретишься. Слышишь, душа, не сломись, не сломись. Господь о твоем одиночестве, видит Он слезы усталых очей. С Ним навсегда все проблемы окончатся и вереницы бессонных ночей. Возьмет он ладонями нежными, с теплым участием посмотрит в глаза. В сердце вольется покоя безбрежного, чистый поток, и умолкнет гроза. Можно ли плакать и можно печалиться, если душа у Христа на руках? Счастье Его никогда не кончается, льется любви бесконечной река. Можно ли плакать и можно ли печалиться, если душа у Христа на руках? Счастье Его никогда не кончается, льется любви бесконечной река.